«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
И в ближайшие полчаса мы с Ириной хотели рассказать вам о так называемых суперэйджерах. Это пожилые люди старше 80 лет, мозг которых функционирует так же, как у молодых людей 25-30 лет. То есть их называют суперэйджеры. Ира, ну ты, наверное, слышала, да, все эти такие пожелания. Прекратите, пожалуйста, использовать в русском языке англицизмы. Ну и я подумал, суперэйджеры вообще не очень понятно, как по-русски сказать, но я придумал. Это красавчики серебряного возраста. Пойдет вот так вот.
Давай. Века, да?
Хотелось сказать, это же такая устоявшееся выражение. Красавчики серебряного возраста, суперэйджеры.
Итак. Хорошо, можно сказать, что суперпенсионеры, почему бы и нет.
Суперпенсионеры — это другие. Вообще другие.
Хорошо, допустим.
Знаешь так, смотрите, у пожилых людей старше 80 лет работает голова так же, как у людей 25-35 лет. Не у всех, только у суперэйджеров. Исследователи одного из университетов в американском штате Иллинойс выяснили, что у этих людей в некой энторинальной коре части мозга, ответственной за хранение воспоминаний, нейроны намного больше, чем у среднестатистических 80-летних людей. И сразу захотелось, значит, связаться со специалистом и сказать: слушайте, мы тоже с Ириной хотим, чтобы у нас было много-много нейронов в голове. Но, слушайте, я тут копался и нашел вот такое. Будущие суперэйджеры уже рождаются с крупными нейронами, которые сохраняются на протяжении всей жизни. То есть ты или рождаешься этим суперэйджером, или нет. Но это ведь не обозначает, что мы не можем приложить усилия для того, чтобы 80 лет, тогда вот когда нам будет 80 лет, чтобы мы соображали как 25-летние. Сейчас выясним. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Ой-ой-ой. Нет. Мы выясним у другого человека, Ир. У меня, как всегда, нет. Нейропсихолог нейрологопедического центра Высшей Радуги Кубат Канеметов с нами сейчас на прямой связи. Кубат Кубатович, мы рады вас приветствовать.
Да, здравствуйте, с прошедшими вас праздниками.
Да.
И вас тоже.
Мне очень лестно. Может быть, в будущем и профессор буду. Но
вот, да.
пока просто нейропсихолог.
Ну, кто может, мне написал сейчас? Кто мне сейчас написал в WhatsApp? Евгений, нейроны подвели, да? Вот кто мне сейчас? Вот какие у нас слушатели? Ты посмотри, какие они у нас острые на язык.
А какая молниеносная реакция?
Ну, действительно, с точки зрения качества нейронов головного мозга, это скорее нужно обращаться к первому блоку головного мозга. Это то, что нам дано от природы. Как-то это видоизменить в ходе нашей жизни не получится, потому что у состояния мозговой активности и всех психических процессов, в том числе высших психических функций, памяти, внимания, мышления, есть несколько критериев, которые на это дело влияют. Первое – это, безусловно, биологический, то, о чем вы начали говорить. Под биологическим, прежде всего, подразумевается генетический критерий. Зачастую это именно связано с наследованием. Если мы обратимся к обратной стороне вопроса суперэйджерства, это к деменции, которая, к сожалению, преобладает у людей в возрасте после 65. Та же самая Американская ассоциация нейропсихологов говорит, что в рамках диагностик американских граждан более 50% лиц старше 65-летнего возраста сталкиваются с подобной проблематикой. И основные причины проблематики в рамках деменции – это, безусловно, болезнь Альцгеймера, которая имеет под собой генетические и абсолютно биологические причины. Если же мы говорим о развитии высших психических функций как о более нейропсихологической проблеме, то есть не с точки зрения биологии, которая нам дана от природы, то здесь уже наши ученые в лице Лурии, основоположника российской нейропсихологии, и Выгодского, основоположника психологии, в том числе и нейропсихологии, именно он сформулировал понятие теории высших психических функций, то наши ученые утверждают, что все высшие психические функции наряду с биологическими возможностями формируются в рамках социального воздействия. социального воздействия, то есть, по большому счету, увеличенный спектр потребностей, которые впоследствии перерастают в мотивацию и заставляют
Нет. Ну, я вас давно знаю. Скажите мне сейчас по-человечески, потому что вот это я не... Что-то в мотивацию, социальные, что-то... Давайте по-человечески, давайте сейчас.
Ну, посмотрите, для того, чтобы в определенном возрасте чувствовать себя комфортно, не терять тех навыков, которые в течение жизни человек обладает, он должен точно так же продолжать свою социально активную жизнь. Понятно, что здесь, когда человек сталкивается с предпенсионным возрастом, у него в рамках психологической статистики есть как бы три направления. Первое направление – он всячески боится наступления пенсионного состояния, когда его профессиональная деятельность так или иначе угасает, количество социальных контактов уменьшается, и он пытается отсрочить как можно дольше наступление этого перехода через этот рубеж. Второе направление – это когда люди не боятся, а наоборот жаждут этого. Жаждут закончить со всей этой профессиональной деятельностью. И третье состояние – это когда людям все равно. Когда люди готовы воспринимать и одну данность, и другую. Американские специалисты и статисты говорят о том, что в рамках вот первого направления, которое наиболее дает благополучный формат с точки зрения ухода от деменции и потери своих качеств, а первое направление – это попытка удержаться в рамках профессионального поля как можно дольше. Попытка быть нужным обществу, которое тебя окружает, как можно дольше. То здесь есть разные спектры направлений. Ну вот американские коллеги утверждают, что большое количество американских граждан предпенсионного возраста мечтают о том, чтобы уйти, условно говоря, из офисной работы, чтобы заняться каким-то своим делом. Насколько это так или нет, сложно комментировать, но смысл заключается в том, что количество активности социальной, количество хобби, которое есть у человека, его круг интересов должен быть, безусловно, широк для того, чтобы процессы памяти, внимания и мышления не притормаживали силу определенной возрастной категории. То есть вот ситуацию, при которой мы возьмем из классической русской литературы «Старосветские помещики», где они жили душа в душу и не хотели никакого внешнего воздействия, это ситуация, которая ведет к тому, что все высшие психические функции будут угасать, потому что они будут, извините за не совсем литературное выражение, они будут вариться в своем собственном коллективчике, и тогда внешнего воздействия будет мало, они не смогут быстро переключаться с одной инструкции на другую, держать, что называется, нос по ветру.
Чем больше общаешься, чем больше ездишь по миру, чем больше путешествуешь, чем больше у тебя хобби, тем больше вероятность того, что с мозгами у тебя будет все в порядке, там, предположим, после 60.
Естественно. Но нужно понимать, что... Конечно, это нужно начинать делать не условно говоря в 60, когда через небольшое количество времени наступит риск столкнуться с подобного рода вопросом. Безусловно, стиль жизни, образ жизни – это основной инструмент для того, чтобы не столкнуться с подобного рода проблематикой, а в уже уважаемом возрасте, в зрелом возрасте чувствовать себя абсолютно с точки зрения высших психических функций полноценно. То есть когда ты абсолютно точно понимаешь, что происходит, у тебя большое количество круг интересов, и ты не отказываешься от какой-то рода деятельности в силу того, что ты не можешь ее выполнять, а просто тебе это интересно или нет. Поэтому стиль жизни, безусловно, социально-экономический уровень жизни, культура жизни, количество социальных контактов, сложность профессиональной деятельности именно с точки зрения умственной профессиональной деятельности. Западные ученые говорят о том, что знание большого количества языков или тренировка, когда люди не в предпенсионном возрасте, а что называется в психологии в зрелости, занимаются IT-технологиями для того, чтобы программировать и пытаться делать то, чего они раньше, допустим, не делали. Вот это не боязнь обучения чему-то новому. И зачастую, даже если в жизни не получается найти какого-то, окружить его каким-то социумом, надо найти его искусственно. То есть вот то, что происходит в рамках различных московских политических таких направлений, когда люди определенного возраста собираются, у них есть обучение, различные там танцы и так далее, и так далее. Mm-hmm. Вот формат того, когда есть коллектив, формат того, когда, ну, безусловно, нужность своим близким, то есть нужность не с точки зрения того, что близкие тебя вспоминают и иногда тебе звонят, а с точки зрения того, что ты являешься активным участником этого всего. Водишь внуков на какие-нибудь секции, там, устраиваешь их и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот человек не перестает... у человека с возрастом не заканчиваются потребности. Вот, поэтому с точки зрения психологии неправильно... Когда мы говорим, например, о детях, и их развитие заключается в том, что у них со временем увеличивается количество потребностей, которые нужно закрыть. Вот сначала, условно говоря, ребенку нужно только там покушать, поесть там, и еще что-то сделать, поспать. Потом ему надо пойти в школу, он хочет друзей, он хочет общения, он хочет овладевать новыми навыками. Потом институт, ну и так далее, профессиональной деятельности и так далее. Вот с наступлением какого-то определенного возраста это все не заканчивается. Человеку все так же хочется всех тех же, закрывать все те же самые потребности. Поэтому самое основное здесь – это не, ну, искусственное дело не прекращать. Ну и, безусловно, конечно, понимать осознанно, потому что в силу, опять-таки, того же самого возрастного ценза физические силы так или иначе будут уходить. И люди здесь тоже в рамках возрастной психологии делятся на несколько лагерей. Те, кто спокойно относится к тому, что их физические данные не соотносятся с 20-летним возрастом, и понимают, что они могут, а что не могут. Те, кто пытаются с этим делом бороться, или те, кто принимают это. Поэтому, ну вот, принятие какой-то необходимости и данности, да, но осознавание, что твоя на этом интересная жизнь закончилась, ну, конечно, нет.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Безусловно, все во многом зависит еще от физического состояния. Понятно, что если какой-то недуг, то так или иначе, вот роль больного, что тоже есть понятие в психологии, когда человек имеет определенное заболевание, и ему необходимы соответствующие тепличные условия для того, чтобы с этим заболеванием бороться, жить, существовать, ну, в общем, как-то смириться. Вот это да, это совершенно другое состояние. Но если мы не берем ни каких-то...
Да, в общем, по большому счету, здоровый человек, ну, просто уже да, возраст.
Да, естественно.
Угу.
Да, поэтому в случае, если есть хобби, если есть социальные контакты, если ты чувствуешь себя нужным, если максимально продолжаешь профессиональную деятельность, все будет хорошо. И тот феномен, о котором вы начали говорить в самом начале, будет не феноменом.
Угу. Слушайте, в связи с этой темой вспоминается... На самом деле это было эссе, которое было написано Умберто Эко, но он его называл письмом своего внуку. Вот, и это везде тиражировалось как письмо Умберто Эко внуку. Но там Эко говорил о том, что память подобна мускулам ног. Если ты перестанешь ее упражнять, то она станет дряблой, и ты превратишься в идиота. И в связи с этим Эко рекомендовал каждое утро заучивать маленькое короткое стихотворение, ну, чтобы, вот, собственно, не стать идиотом. А вот это, как скажите, это действенный рецепт или это что-то, вот, скажем так... Нет.
Вот все наши психические функции делятся на несколько критериев с точки зрения сложности. Память из них далеко не самая сложная функция. Тем более память может быть краткосрочная, долгосрочная. Вопрос, насколько мы запоминаем, насколько в длительности мы можем запомнить тот самый стишок. Самое основное, наверное, для того, чтобы поддерживать качество жизни, это вопрос с мышлением. Поэтому память, которая создана для того, чтобы запоминать информацию, должна с помощью анализа и систематизации превращаться в какого-то рода результат. Мы с этой информацией что-то должны сделать. Не только запомнить, условно говоря, ролевую модель, что надо делать в магазине или в театре, но и, собственно говоря, проанализировать и из магазина прийти не с пустыми руками, выполнив ту самую ролевую модель. Поэтому скорее просто финская ходьба гораздо лучше, чем запоминание стишков.
Понятно, вот так вот. Эко-фантазер оказался. Но я вот всегда подозревал.
Если будет получаться совместить финскую ходьбу вместе с запоминанием стишков в одномоментном варианте, это, ну, вот наилучшее состояние.
А вы же мне, по-моему, нам, по-моему, рассказывали, Кубат Кубатович, а так это даже запоминается легче. Вот стишки учить легче, когда ты занимаешься какой-нибудь физической работой. Ну, то есть даже если вот идешь на лыжах идешь, так учится легче, да? То есть, ну, как-то запоминается легче. Не знаю, почему так происходит.
Да, если, потому что идет...
Абсолютно здоровых с точки зрения психического развития людях, да. Но да. Вот, например, люди, страдающие аутичным спектром, особенно дети, им нельзя запоминать информацию под ритм, под монотонный, потому что это вводит их еще больше в аутичное состояние. А в случае здорового человека, конечно, как только появляется ритм, мы на ритм можем наложить что угодно. Но с точки зрения вот, интеллектуального развития, самое, наверное, действенное – это рваный ритм. Да, то есть когда то быстро, то медленно, то быстро, то медленно. Для того, чтобы головной мозг мог переключаться как в рамках ритмической деятельности.
Вот, кстати, говорят, что именно этим и уникальны стихотворения Чуковского, потому что он практикует как раз-таки рваный ритм. Если вы почитаете его книги, ну, стихотворения для детей, произведения, там именно это и есть.
Да.
Вот мне об этом рассказывал человек, который ходил на экскурсию, собственно, в дом-музей Чуковского, там об этом услышал, рассказывал мне, а у меня как раз ребенок, когда был в возрасте, когда читаешь, сидишь Чуковского. И я полезла смотреть. И вы знаете что? Оно действительно так и есть. У него правда вот именно рваный ритм в очень многих произведениях, особенно тех, которые ну, для детей. Это просто поразительно. Вот интересно, он это делал по наитию, или он реально знал что-то такое, о чем вот мы только что узнали от будущего профессора?
Никак не откомментирую состояние Чайковского в момент написания стихов, но рваный ритм для детей... Ну, тренировка этого рваного ритма позволяет им впоследствии спокойно перейти в школьный возраст, потому что если мы вспомним любую сетку школьного расписания, то у нас после физкультуры обязательно начинается математика. А перед физкультурой будет русский язык. И ритмически это абсолютно разные занятия. Потому что школьная сетка строится не по принципу, как мы построим уроки с точки зрения комфорта детей по ритму, а исключительно по каким-то другим причинам, кто когда может, кого куда поставить и так далее, и так далее. Вот. Но ребенок, конечно, должен быть готов к достаточно резким переключениям. Но наличие перемен между занятиями, где ритм абсолютно хаотичен, поэтому, конечно, рваный ритм и мультизадачность – это основа. Вот если ребенок начинает этим заниматься в дошкольном возрасте, то школа у него идет абсолютно успешно, независимо от того, в каком направлении дальнейшем эта школа будет. Гимназия, лицей, все равно. Или просто общеобразовательное учреждение, это не важно. То, скорее всего, к возрасту, о котором мы сегодня говорим, он придет абсолютно готовым, подготовленным.
И вот, знаете, сейчас словил себя на мысли, а ведь, ну вот вы все верно говорите, хобби, там, надо заниматься, учить, ходить, там, социализация, все дела, не прекращать, но очень многим людям, не только в таком возрасте, в любом возрасте, но вот в таком тоже, нужен какой-то пендель и пинок, извините, мой французский. А как выбрать хобби для человека? Ну, вот было хобби, но вот вы сами сказали, уже с течением возраста, ну, все, он не может уже бегать кросс. Как правильно выбрать хобби? Или нет такого совета? Просто, говорит, значит так, Василий Петрович, вот вам пора бы уже хобби выбрать и вот заниматься чем-то, а не сидеть на лавочке и лузгать семечки.
Нет, конечно, хобби нужно выбирать, потому что это не догмы и обязательства, которые вы должны выполнить, это не оплата коммунальных платежей. Хобби должно быть интересным. И для того, чтобы та самая социальная активность была, должен быть интерес к этой социальной активности. Она может преломляться в любом практическом применении. Гончарный клуб, круг – это тоже социальный интерес. Теннис – это тоже социальный интерес. Они выглядят по-разному. Но по факту и комьюнити там есть, и в одном, и в другом формате, и в спортивном, и в культурном, и в интеллектуальном можно подобрать определенного уровня упражнений. Мы знаем достаточно известных людей, которые занимаются в теннис уже в достаточно уважаемом возрасте, играют в этот теннис очень успешно, но да, они играют в своем ритме. 20 лет назад они играли, ну, так сказать, в другом ритме, с другими скоростями. Но здесь самое основное не физическая скорость и не олимпийские результаты, а самое основное – продолжение активности. Поэтому хобби, да, надо выбирать по душе. И, скорее всего, человек, который всю жизнь получал удовольствие от вышеупомянутого гончарного круга, в 65 лет борьбой не будет заниматься.
Но... Есть лапта.
А? Лапта.
Есть лапта.
Ага.
Да.
Прекрасно. Вот, поэтому, по большому счету, это не важно. Не важно, какой вид хобби. Самое основное, чтобы интерес был. Потому что с точки зрения развития высших психических функций, повторюсь, вначале идет потребность, которая формируется либо необходимостью. Ну вот, надо нам покушать купить, мы на работу ходим. Это необходимость. А бывают потребности, которые формируются интересом. Нам вот очень интересно что-то выполнять. Но для того, чтобы это выполнять, мы должны сделать вот так, вот так, вот так. Mm-hmm. Поэтому в основе хобби, конечно, лежит интерес. Но для того, чтобы заниматься гончарным кругом, должен быть гончарный круг, а для того, чтобы теннисом, нужно купить ракетку.
Ой, а для того, чтобы гулять в парке, в...
Ничего не
нужно. Вот, можно найти.
Абсолютно ничего не нужно, но здесь самое основное, чтобы прогулка в парке имела еще, ну, вот какую-то динамику.
Ну, наблюдение за птицами – это динамика или нет? Ну, то есть, вот какую динамику? Ну, наблюдение за птицами распространено на Западе и теперь потихонечку, по-моему, становится популярным и на территории Российской Федерации, то, что они называют bird-watching. Ну, ты вот сидишь, не ходишь, не бегаешь, не прыгаешь, не носишься, но это ведь тоже хобби. Вот я, например, очень люблю наблюдать за птицами. Вы пробовали? Вот, особенно по весне.
Это безусловное хобби, и наверняка человек, который за птицами наблюдает, может их впоследствии различать по голосу, виду и так далее, что не может делать
среди... Вы много обо мне знаете, я смотрю, да?
Но формат... Мы говорим все-таки о социальной активности.
То есть это не то, не то.
Если мы говорим о социальной активности, то самое основное в социальной активности – это не погружение в себя, а быть нужным людям вокруг. То есть должно быть какое-то сообщество.
Нужно что-то более такое, да, понятно.
Нужно что-то более массовое, да. То есть для того, чтобы быть социально активным, лучше плохо играть в футбол, чем очень хорошо наблюдать за птицами.
Ну, хорошо, отлично.
Вот так вот. Придется новое хобби заводить. Сидеть в засаде и наблюдать с телями.
Мы же договорились с Ириной Молотовой, что мы попытаемся русскую лапту вообще хоть немного освоить вот сегодня. Кубат Кубатович, между прочим, это как раз вот то хобби, которое нужно для того, чтобы быть похожим на суперэйджера. Поэтому мы наверняка, Ира, вряд ли против, мы вас тоже приглашаем присоединяться к нашему новому кругу любителей русской лапты. Пока еще ничего не знаем, пойдем только выясним еще. Сначала сразу после эфира договорились. Да. Ну, давайте нашим слушателям расскажем о том, что на прямой связи со студией «Радио Спутник» был хороший друг нашей редакции, нейропсихолог нейрологопедического центра «Высшей радуги» Кубат Канеметов. Мы пытались выяснить, что за секреты такие, как 80 лет соображать так же, как в 25. Оказалось, Ира, я так понимаю, не так уж и сложно, надо просто как можно больше общаться с людьми, быть социально активным, да?
Да, не сидеть на месте, не сидеть на диванчике.
Так, не сидеть на диванчике. Ну что же, понял, давай выполнять, значит, хватит сидеть в студии, идем быть социально активными. Благодарим всех наших слушателей, и я напоминаю, спасибо, что это была авторская программа Ирины Молотовой «Как прекрасен этот мир» в эфире «Радио Спутник». Оставайтесь с нами.